Добрый вечер, дорогие женщины. Несколько слов до того, как мы начнем. Мы находимся сейчас в том периоде года, когда еврейский народ за 7 недель проделал огромную дорогу Мемтет Шаарей Тума, 49 врат нечистоты, до полного и абсолютного объединения с Всевышним Симхат Тора. То есть еврейский народ работал над собой, чтобы вознестись и быть достойным вот этого вот союза с Всевышним. И так как люди призваны учиться путям Всевышнего, то поскольку наши мудрецы и Тора выбрали символом взаимоотношений с Всевышним, взаимоотношения между мужем и женой, то нет периода в году, когда лучше начать работать над улучшением наших взаимоотношений. Теперь я очень часто слышу от людей, которые, к сожалению, приходят консультироваться в момент конфликтов, ссор, тяжелых взаимоотношений, что у них была мечта построить еврейский дом. Так вот, дорогие женщины, еврейский дом – это дом, в котором находится святыня. То есть мы говорим на иврите «заху шхина бнеем» – заслужили святыня среди них, между ними. Святыня их объединяет. Значит, наша с вами задача – создать такое место, куда святыня захочет зайти. И я очень благодарна Галит за предложение поговорить об основах еврейского дома, опираясь на сфирот. Так вот, как раз очень удачно получилось. Раббанит Лея Молодой передо мной говорила про сфирот. Но так как наши уроки начались уже на 3-й неделе сфирата Омер, то мы решили немножко нагнать упущенное, потому что ни в коем случае невозможно пропустить первые 2 сфироты. Поэтому мы сегодня будем говорить про первую и третью, то есть сфират хесед, милосердие, и сфират тиферет, которую можно перевести как изумительная красота, гармония. А вот на следующем уроке будем говорить о гвура так? И таким образом последние 3 недели попробуем заполнить все, что нам останется. Это основы, а практикой мы будем заниматься в деталях после Швуот. Но мы все время в семье должны помнить нашу цель. Если наша цель создать еврейский дом, это значит наша цель впустить Всевышнего в наш дом, в наши отношения. Теперь еще 2 слова. Почему это так важно? Во-первых, потому что, как говорят наши мудрецы, откуда вот эта фраза «заслужили святыня между ними», мы берем слова «иш выиша», которые на иврите пишутся буквами «алэфшин», что это огонь на иврите, и В слове «иш-еш» есть «юд», в слове «иша» есть «гей». Сочетание между буквами «юд» и «гей» дает нам имя Всевышнего. Так вот, наши мудрецы сказали очень просто. Если они заслужили своим поведением, своими взаимоотношениями, то святыня между ними, дом этот освящен, Всевышний в этом доме постоянно присутствует. Если мы заберем буквы «юд» и «гей», остается «эш» – огонь. Так вот, говорят наши мудрецы, огонь пожирает. И мы в современном мире видим распад семьи и распад отношений там, где в отношениях нету этой святости. И сейчас я, то, что я сказала про Ишва и Иша, мужчина и женщина, это написано в Торе для всех народов. То есть я не говорю сейчас про добавку чистоты семейной жизни, которую евреи получили. Я не говорю про те особые заповеди для еврейского народа. То, что мы говорим о основах, как в семейной жизни проявляется тот дух, который Всевышний хочет внести в взаимоотношения между людьми, имеет отношение к каждому человеку, каждому мужчине, каждой женщине. И когда Всевышнего грубо выбросили из семейных отношений, то семьи горят ярким пламенем, и от них ничего не остается. И более того, людям начинают объяснять, что это вообще нормативно, и семья, не дай бог, не мужчина и женщина, а самые странные вариации и так далее. Так вот, мы начинаем с того, что вот в этом запутанном мире, в котором такой пожар, мы хотим установить еврейские основы. И, как известно, самая первая сфера, с которой мы начинаем, это милосердие. Хесед. Так вот, современная жизнь приучила нас относиться к слову «милосердие» с каким-то подозрением. То есть есть какое-то ощущение милосердия для слабых, сильные в милосердии не нуждаются. И более того, между мужем и женой мы говорим про партнерские отношения. Так вот, давайте попробуем понять. Жизнь наша начинается с милосердия. Первый крик ребенка, и вот он вдохнул воздух, что сделает акушерка? Подаст его матери для того, чтобы он получил первые капли грудного молока, пососал грудь и успокоился. И ребенок начинает свою жизнь от того, что он получает акт милосердия от своей матери, ее заботу, ее готовность питать его, ее готовность отдаваться ему. Но все мы прекрасно знаем, что одновременно младенец, пусть несознательно, совершает акт милосердия в отношении своей мамы, потому что то, что он сосет грудь, вызывает сокращение мышц матки и помогает приостановить кровотечение после родов. Получается, что мы с момента рождения находимся в кругу милосердия. Мудрецы наши это подчеркнули, когда говорили в Торе, что начало Торы бехесед, то есть с чего начинается история человечества, что Всевышний одевает согрешивших Адама и Хаву и не выгоняет их из рая, идите вон не знаю куда, заботится о них даже в момент, что они согрешили и заслуживают наказания. И чем заканчивается Тора? Тем, что Всевышний сам хоронит Моше Рабейну, акт величайшего милосердия. Его в иудаизме принято называть хесед шел эмет, истинное милосердие, потому что нет возможности рассчитывать на то, что покойник тебе каким-то образом отплатит за милосердие, которое ты проявил к нему. То есть участие в похоронах считается истинной милосердием. То есть весь круг жизни от рождения и до смерти люди нуждаются в милосердии, и люди дают другим свое милосердие. Понятно, что нигде, как в супружеской паре, у нас нет возможности так попрактиковаться в этом милости. Более того, я скажу такую вещь, и я думаю, что все эту вещь прекрасно знают. Можно быть очень милым и хорошим человеком в кругу посторонних, на работе, среди друзей. Но когда доходит до самых близких нам людей, родителей, супругов, детей, вот там нам тяжелее всего проявлять свои добрые качества. И надо понять, почему это так кажется именно в отношении самых близких людей. Было бы естественно, чтобы нам хотелось быть более хорошими, более добрыми, чем в других местах. Но на самом деле, и я это не говорю с осуждением кому-то, все мы абсолютно такие. Когда ты делаешь добро постороннему человеку, он считает, если он человек порядочный, что он тебе чем-то обязан, он благодарен, он проявляет свою благодарность. Когда это в семье, вроде бы это естественно. То есть, ну что, мама не должна заботиться о своих детях, муж не должен заботиться о жене, а жена о муже. Это что-то абсолютно естественное. Никто не стоит, не аплодирует. Очень жалко, кстати. Было бы очень полезно, чтобы аплодировали друг другу. Но это именно здесь и проявляется, что и каковы наши настоящие качества. И именно здесь вырабатывается наша способность к милосердию. Потому что, давайте скажем так, любое супружество, и неважно, или мы только молодая и начинающая пара. Или же мы пара, которая много лет вместе, требует взаимных уступок, заботы друг о друге, постоянную необходимость считаться с нуждами другого человека. Это далеко не всегда просто, это далеко не всегда хочется. Это не всегда приятно. Вот здесь и вырабатывается наше качество милосердия. Более того, я помню, когда-то я работала в школе, и у нас сделали крупное школьное мероприятие, и благодарили всех, кто в нем принимал участие. И после того, как назвали целый ряд имен, я поднялась и сказала, что я очень благодарна той учительнице, которая у нас в школе вообще отвечала за все такие мероприятия. Так вот, моя директор сказала, за кислород не благодарят. Без нее школа не дышит и не живая. Поэтому все настолько привыкли, что вот она, кислород. Так вот, в взаимных отношениях между мужем и женой есть вещи, которые просто кислород. И поэтому нужны особые обстоятельства, чтобы человек за это да поблагодарил. Потому что, в принципе, мы говорим, что за каждый вдох и выдох нужно благодарить Всевышнего. И мне очень не хочется напоминать людям, при каких тяжелых и неприятных обстоятельствах, я имею в виду последнюю страшную мировую эпидемию короны, мы все поняли, что дышать – это что-то не абсолютно естественное. Так вот, не дай Бог, сейчас идет война. Есть семьи, где люди остаются без родных и близких людей. Дай Бог, вот сейчас начались военные действия в Рафьехе, чтобы все наши солдаты и офицеры вернулись домой живыми и здоровыми. Но очень многие семьи остались без самых близких людей. И я сегодня видела похороны одного из офицеров Герц и слышала, как и просто не могла удержаться от слез, как его жена говорит: «Ты был для меня все, ты сделал меня всем, кто я есть. Что я буду без тебя?» Так вот, не дай Бог, чтобы мы при таких страшных обстоятельствах поняли, что такое кислород в семейной жизни между мужем и женой. И давайте начнем обращать внимание на то, как нам ежедневно дают, и замечать взаимное милосердие. И стараться быть милосердными друг к другу. И да, сделать вкусный бутерброд на работу – это милосердие. И да, принести домой покупки, чтобы жене не пришлось таскать тяжелые вещи – это милосердие. Это не подумаешь, это его слэш, ее обязанность. Это забота. Это проявление любви. И каждый день у нас есть огромное количество возможностей проявлять нашу взаимную любовь через милосердие. И я скажу наоборот. Вот именно эти мелкие повседневные действия, они те, которые развивают нашу взаимную любовь. Потому что на иврите слово «агава» – «любовь» – это слово «гав» – «тен» – «дай». Когда мы даем другому, мы его любим. Не когда мы потребляем, а когда мы даем. Так вот, чем больше старания давать мы внесем в наши отношения, тем больше будет развиваться наша любовь. И это давать можно буквально в любой области. Можно давать практические вещи, то есть проявлять заботу друг о друге. Я могу честно сказать, что для меня всегда актом любви является, когда я отправляю мужа списком для покупок, и он возвращается и приносит какую-нибудь крохотную мелочь, которую он знает, что я люблю. Иногда джанк-фуд. Так что есть какие-то из этих вот вещей, которые я люблю. Иногда йогурт, иногда фрукт, который я люблю. И то, что он это держит в голове и приносит, да, для меня это проявление любви. Не только если мне дарят украшения на праздники. Так вот, точно так же у женщины есть миллион возможностей сделать для своего мужа что-то такое, что он любит, и обратить на это внимание. Рассказывала мне когда-то женщина, я эту историю рассказываю не в первый раз, так что если от меня ее слышали, я повторяюсь, заранее говорю, но это из тех историй, которые я готова повторить 100 раз. Ей когда-то муж сказал, что ты для меня ничего не делаешь. Она говорит, что она ужасно обиделась и надулась. И начала ему перечислять, как не делать. Я готовлю, я стираю, я глажу, я. Он говорит, это ты делаешь для себя. Тебе это важно. На него посмотрела и говорит, а что значит для тебя? А вот, говорит, для меня, если ты спросишь меня, скажи, что мне хочется на обед, и сделаешь это. Она говорит, я подумала секунду и спросила, а так и чего бы тебе хотелось? Он ей сказал, знаешь, вот есть салат, который я очень люблю. И на ближайший шаббат она сделала этот салат и подала его к столу со словами «Вот это по твоему спецзаказу». И она мне потом позвонила и сказала, я даже не думала, что такая мелочь может быть настолько важна для человека. Он весь шаббат повторял, ты даже не понимаешь, как мне приятно, что ты это услышала и сделала это для меня. Так вот, может, кому-то не очень важен салат. Но я очень часто говорю людям, когда мне говорят, я для него столько делаю. Я говорю, а вы спрашивали, или это то, что ему нужно? Или нет, может быть, не стоит делать таких больших усилий, а стоит поинтересоваться, в чем человек для себя увидит акт милосердия и любви. И это поможет нашим отношениям подняться на другую ступеньку, потому что благодарность и радость человека, конечно же, вызывают у нас желание сделать еще раз. Это так, на одной ноге, на огромную тему. А теперь я хочу продолжить в направлении тиферет, гормон. Что такое гармония? Гармония – это ощущение, в котором нам необыкновенно приятно. Когда слышишь гармоничную музыку, Когда смотришь на комнату или на одежду, в которой все детали гармонично сливаются во что-то одно целое. И, наверное, величайшая гармония, которую я могу вообразить, это, как говорят в Тилиме, Кейгамур алей имо, как младенец в руках у матери. Так вот, я не говорю про ребенка, когда ему болит животик, и он орет, а мы нервничаем из-за этого. А вот когда ребенок расслабился у нас в руках и улыбается такой вот ангельской улыбкой, и прижимаешь его к себе, и тебе так тепло и хорошо. И вот это ощущение слияния с этим ребенком, ощутить его как часть себя, это, наверное, одно из самых гармоничных ощущений на свете. Так вот, кстати, это ощущение, которое надо выработать, потому что двум чужим посторонним людям, которые ими являются, жених и невеста, даже если они очень влюблены друг в друга, им приятно вместе. Это еще не гармония, потому что ни он, ни она еще не умеют понимать друг друга, еще не знают, как поддержать друг друга в тяжелый момент, еще не знают, как выразить взаимную радость. Я приведу пример. Сколько раз, сейчас я говорю о негармоничном, сколько раз бывает, что женщина вернулась с работы, или муж вернулся с работы, усталым, раздраженным. Вторая сторона начинает расспрашивать, что с тобой, ты почему такой, и начинает давать полезные советы, как себя надо вести на работе, как надо поставить на место своего босса, как надо не позволять себя раздавливать, или наоборот тебе объясняют, какие ошибки ты допустила. И я думаю, что невозможно представить, насколько в этот момент это не то, что человек ждет и хочет. Потому что ему и так плохо, а тут еще добавляют. Так вот, я просто не могу забыть, а с тех пор это было не раз, но как первый раз в таком состоянии муж на меня посмотрел и говорит: «Скажи, пожалуйста, это не твой день. Я же разревелась», говорю, «совсем нет». Ну вот пойди, ляг в кровать, что тебе туда принести? Кофе, чай? Так вот, он ничего не исправил из того, что у меня было на работе. Он ни о чем меня не расспрашивал. Он меня просто понял. И в этот момент я ощущала себя очень защищенной и в очень гармоничной отношениях. Теперь я скажу что-то, что, может быть, прозвучит парадоксально. Полная гармония – это, знаете, абсолютно фантастическая ситуация, и я не уверена, что она всегда интересна. То есть в паре должны быть и споры, и разные мнения. Я тут недавно, я была на шиноброход, где нас попросили принести для полушуточной игры такой подарок совершенно необходимый для молодой пары, без которого жить невозможно. Так я принесла набор для соли и перца на стол и сказала, что семейная жизнь, в которой нет немножко соли и перца, она настолько пресная, что просто невозможно. Я также думаю, что если мы зайдем в комнату, которая вся будет выкрашена в оттенки нашего любимого цвета, и картины тоже будут таких же оттенков, несколько минут это будет действовать на нас очень успокаивающе и приятно. А дальше станет немножко скучновато, если не будет какого-то яркого пятна, что-то такое, что выделяется, бросается в глаза и так далее. Скажу больше того. Сейчас, к сожалению, не подходящий период с точки зрения аллахии, я имею в виду. Но вообще я обожаю засыпать пора под музыку для релаксинга. Так, что-то очень приятное. Но только такая музыка опять скучновата. Так вот, в жизни непременно должна быть гармония, потому что в гармоничный момент человек чувствует себя любимым, защищенным, ему приятно, ему спокойно. Но мы должны знать, что это не постоянное состояние, и это не наша задача, чтобы это состояние было всегда. Но мы должны научиться создавать это состояние. И когда мы видим или даже спрашиваем, нуждается ли человек сейчас в таком душевном отдыхе, расслабленности, удовлетворении настоящим моментом, чтобы мы знали, что для нашего супруга, супруги создает это ощущение защищенности и расслабленности. Я слышала от женщины, которая мне рассказала, что когда ждали вот этой вот воздушной атаки из Ирана, ей сделалось очень плохо от страха. И муж ее спросил, как я могу тебе помочь. И она ему сказала, просто вот мы зайдем у них в доме убежище, мы зайдем в этот угол, обними меня за плечи, сядь возле меня, и чтобы я чувствовала тебя возле себя. Ну и он с ней так посидел это время. А потом, когда они вышли и уже на следующий день успокоились, он ей говорит, послушай, ну ты смешная. Я что, я мог тебя защитить от этой атаки? Она говорит, нет, ты просто был со мной и дал мне ощущение, что мы вместе в этом страшном и тяжелом. Вот это мы вместе, когда тяжело. Мы вместе в момент радости. Мы вместе в трудностях. Вот это гармония. И не всегда человек знает, как повести себя, как среагировать так, чтобы другой ощутил себя гармонично с ним. Можно спросить. Нужно учить друг друга. Потому что то, что мне может доставить чувство успокоения, расслабленности, очень приятных ощущений. Для второго может быть совершенно другим. Ему может быть очень тяжело и неподходяще. С той моей парой, про которую я рассказываю, если одна из сторон не любит тактильный контакт, и ее это раздражает, а вторая сторона попытается таким способом создать гармонию, вместо гармонии это будет отталкивать. А вот если спросить, а что тебе поможет? Кто-то другой может скажет, давай вместе читать Тилим. Мне это сейчас даст силы, если ты присоединишься ко мне. Третий предложит, помолимся вместе. Четвертый скажет, давай постараемся как-то абстрагироваться от этого. Я знаю пары, которые всякими шутками и анекдотами абстрагировались в это время. Но мы ищем пути, как мы можем дать друг другу гармоничное ощущение, когда вторая сторона нуждается в этой гармонии. И эта учеба не короткая, и по жизни мы будем приобретать все больше и больше способов, если мы будем в это вкладывать. И это один из основных камушков семейной жизни. Способность положиться на человека в трудную минуту. Окей. Здесь я остановлюсь, чтобы оставить время для вопросов.
Рабанит Цифора, спасибо большое. Слушая ваш урок, вот я понимаю, насколько была важна эта тема. И действительно, дай Бог нам хоть чуть-чуть вашей мудрости и понимать, что как это все важно, и действительно все в наших руках, и это возможно. Вот. Но чтобы это перешло из теории в практику, можно пару каких-то... Ну, практических советов. Там, дышать, выйти, промолчать. О чем думать в эту минуту? Как себя успокоить?
Какую минуту?
Когда вот гневишься, когда тяжело. Вот, например, как вы сказали, что уметь... вот когда муж говорит... Ну, вот, например, да, вот эта ситуация, которую вы привели, что муж сказал, что ты никогда меня не спрашиваешь, что я хочу, а перед этим жена сказала, как много я для тебя делаю. Но не знаю, как она смогла дальше промолчать, задуматься.
Смотрите, во-первых, я недаром восхищаюсь этой историей столько раз. Переговариваю. Но я думаю, что я на минутку вернусь опять к основе хесед. Хесед – это видеть второго. Потому что, когда я вижу только себя, так очень трудно кому-то сделать хесед. Очень. И даже если я делаю, на самом деле это не хесед, а только что-то, что под него подделывается. Так вот, когда мы слышим претензию другого, естественно, первое, что у любой женщины, включая меня, я не ангел, проскальзывает, так сказать, желание защититься, ответить, доказать, что вторая сторона не права, доказать, насколько я права. Но с годами, и это не приходит сразу, я стала себя приучать не отвечать на месте, а немножко подумать. А о чем подумать, я скажу. Подумать о цели. То есть я недаром начала наш урок с цели. Мы хотим построить еврейский. Так вот, если я сейчас отвечу раздраженная, обиженная, с криком, с чем-то неприятным, это как? Это поможет нашему дому или разрушит что-то в нашем доме? Кстати, я не говорю, что никогда нельзя кричать, никогда нельзя ничего сказать. Так иногда бывают ситуации, когда мы в следующий раз будем говорить про Гвура. Надо поставить границу, и границу четкую. Так лучше без крика, но есть границы. Но если я задаю себе этот вопрос, то, что я сейчас скажу, будет лучше или нет? Если нет, иногда чисто физически приходится прикусить язык или выйти в другое помещение, вздохнуть глубоко. Кстати, советую ванную, можно запереться и умыться холодной водой. И несколько минут подумать. Вот человек, с которым, это же понятно, что если бы у этой пары была отвратительная жизнь между ними, так, то ей бы меньше всего хотелось узнать, что для него надо сделать. Жизнь у них, в принципе, хорошая. И вдруг муж говорит тебе такую вещь. Значит, ему где-то болит. Если ему где-то болит, надо понять, что же там есть. И смотрите, более обидная часть этой фразы в моих глазах. Ты все это делаешь для себя. Что значит, я твои рубашки и твои носки стираю для себя? Так вот, когда человек говорит такие слова, за этим может что-то скрываться. И пока я не пойму, почему он так разговаривает, мы не сможем наладить отношения. Я сейчас встречаюсь с парой, у которой очень непростые семейные отношения. Но в конце концов они оба пришли к выводу, что он проектирует на нее свои отношения со своими родителями. И она сказала, когда мы это поняли, я ему могла посочувствовать, потому что это возмутительно, как с ним родители обращаются по сегодняшний день. То есть человек, который говорит нам болезненные вещи, ему где-то больно, иначе бы из него это не выходило. Так вот, если я смогу на неминутку подумать о нем, то, возможно, мне будет легче. Я не говорю, не дай Бог. Если человек живет с... Я немало об этом писала на Толдот Ишуон, с человеком, который планомерно издевается над ним, и он словесный насильник, там я не предлагаю сготовить ему его любимый салат. Потому что там непременно последует, но ты это готовить не умеешь. И оно у тебя получилось горькое и невкусное, так? Но когда между нами, в принципе, хорошие отношения, когда мне говорят какую-то горькую вещь, иногда это может быть чистой правдой в отношении меня, а как мне это не неприятно признать. А иногда это может прийти из прошлого этого человека, и это важно научиться понимать и сочувствовать.
Спасибо. И вот мне кажется, что то, что вы сейчас рассказали, вот эту гармонию, которую можно создать благодаря хеседу, да, и умению давать, то так плавно переходишь в тиферет, то есть это становится так красиво, вот взаимоотношения в этой паре. И действительно, вот многие семьи, когда приходишь, и вот у них существует вот эта вот любовь, а любовь – это именно взаимоуважение, умение давать друг другу. И вот ты смотришь, и прям налюбоваться не можешь. Приятно ведь, правда, такую пару наблюдать. И... Так вот это, наверное, и есть та красота, к которой надо стремиться.
Это, а может... Вот это гармоничное ощущение, оно великолепно.
И получается, что красота – это и есть хесед. То есть если дарить красоту как хесед, то получается вообще все замечательно.
Вы знаете... Вот мы сейчас разговаривали, и я совершенно случайно сказала самый точный перевод слова «тиферет» в моих глазах. Это великолепие. Так вот, случайности не бывает, потому что, когда ты видишь эти моменты, я вам говорю, сидела у меня пара с сложнейшим семейным конфликтом, и когда он стал там что-то из своего прошлого рассказывать, и вдруг она его перебила и говорит, да, я видела своими глазами, как ему такое делали, это было просто ужасно, это нечеловечески. И я до этого про себя вообще с молитвой думала, Господи, что я говорю этой паре, потому что там серьезно, очень серьезная причина конфликта. И вдруг я им говорю, ребята, ваше взаимное сочувствие, это ж так красиво, это ваш шанс построить все по новой. И они друг на друга смотрят и говорят, да, это правда, мы сочувствуем друг другу. Это было что-то такое красивое, изумительное.
Да, извините, дети. Я хочу сказать, что спасибо большое. Мне, правда, очень тронут уроком. Вот, но вот про красоту еще немножко, про тиферет, про восхищение, как вы сказали?
Великолепие.
Великолепие, да. Вот где его в жизни искать, где его практически применить, как его настроить, внести... И как не забывать о нем, как не в суете не уйти
вот
от него.
Вот это самое главное. Знаете, я думаю, что вопрос ли наши очки направлены на это великолепие. Потому что я приведу пример из отношений с родителями и детьми, а там проще. Маленькие дети решили вам отметить день рождения. Может быть, с подачи папы, старшего брата. Решили вам что-то спечь. Так, решили украсить дом в вашу честь плакатом. Я могу дать самое счастливое. Happy birthday for you. Так, вокруг мусор, грязь. Все размазано. И когда это кончат отмечать это день рождения, вас ждет куча работы. Вопрос, что вы видите там? Вы видите любовь ваших детей, которые на своем уровне, плохо умея, постарались вас порадовать? Или вы видите, сколько тут напортили. Так вот, с детьми и родителями это понятно. Но если мы сумеем в взаимных отношениях супруга увидеть, когда мне стараются пойти навстречу, для меня сделать что-то. Может, не всегда именно то, что мне хотелось. Может, не так, как мне хотелось. И, скажем, муж организовал для нас сюрпризом отпуск. Это недавно у одной моей родственницы было. Он ей сказал, я заказал нам шаббат по секрету и уже даже еду купил. Тебе осталось только распределить, где будут 7 детей на этот шаббат. Всего ничего. Так вот, когда, значит, я эту историю услышала, причем, чтобы было понятнее, это же мужчина, поэтому он ей сообщил, что ей надо устроить кому-то 7 детей в четверг, а что они в пятницу уезжают. Теперь у этой женщины 2 выхода. Один, понять, насколько ему хотелось сделать ей что-то приятное, и попробовать, исходя из этого, сделать то, что можно в этой ситуации. Это израильская религиозная семья, у них есть много родственников, конечно, теперь нужно всех обзвонить, всех умолять, кому-то потом придется делать такие же одолжения и брать часть их детей к себе и так далее. Но она, в конце концов, именно так сделала и распихала всех детей. И они уехали вдвоем и получили удовольствие. А можно было наоборот, можно было начать кричать, ты что, нормальный? Где твои мозги? Что ты предлагаешь? И вообще, ты меня спросил, или мне на этот шаббат подходит куда-то ехать? Лучше бы купил еду, и мы бы остались дома спокойно. И я могу продолжить очень долго, как можно было критиковать. Так вот, увидеть добрые намерения и желания за поведением другого человека – это первый шаг к семейной гармонии. И когда мы себя к нему приучаем, окей, он мне хочет сделать хорошее, за это надо поблагодарить, этим надо воспользоваться, в следующий раз это надо подкорректировать, потому что я очень надеюсь, зная ту женщину, она умница, и я надеюсь, что она ему объяснила, что в следующий раз может быть лучше без сюрприза, но давай запланируем такую вещь, давай проверим, насколько это реально и так далее. Но выйдем из благодарности. И скажем себе, мне хотят сделать хорошо. Это вот первый шаг гармонии. И когда муж покупает подарок, который тебе не подходит, а ты благодаришь, и когда делают по дому работу, которую ты бы намного лучше сделала сама, ты предпочла бы, чтобы он сделал что-то другое, а ты опять ценишь, это вот первые шаги гармонии.
Спасибо большое. Я думаю, что, знаете, вот когда все стоит так на полочке, ты сильно чувствуешь эту гармонию. И на ваших уроках это правда вот такое ощущение классное. Но я хочу вас попросить, у нас осталось последние 3 минутки, дать нам какое-нибудь задание. Вот на эту неделю мы же все же работаем над своими качествами. Может быть, что-то взаимоотношения с супругом, какое-нибудь упражнение или какое-нибудь задание, чтобы на что-то мы обратили больше внимания, что-то в себе воспитали. благодаря вашему заданию.
И самое простое задание, которое помогает в любых семейных отношениях. Я каждый день вечером должна сделать просмотр дня и увидеть три вещи, которые мне сегодня дали. И хоть про одну из них сказать мужу: ты знаешь, мне было так хорошо, или так приятно, или так полезно для нас, что ты сделал вот эту вещь. Когда я это когда-то предложила женщине на грани развода, она мне через 2 недели сказала: слушайте, а таких вещей гораздо больше, чем 3 каждый день. Они, могу сказать, что они до сих пор вместе.
То есть 3 вещи, которые сделал для меня мой муж. Об этом идет речь.
Да. И поблагодарить за, хоть за одну из них. Можно за все 3. Кашу маслом не испортишь.
Спасибо. Ну, посмотрим, попробуем. Безрат Ашем, безрат Ашем. Спасибо большое. Но я хочу поругать наших слушательниц, потому что не было вопросов. И я хочу, чтобы на следующем уроке таки были вопросы. Потому что, дорогие друзья, мы не делаем запись уроков. Мы интерактивно делаем в прямом эфире эти уроки, чтобы у вас была возможность пообщаться с Рабанит Цепорой, задать свои вопросы и разбираться вместе и учиться. Так что давайте, следующему разу, я понимаю, сейчас после отпуска нам немножко не войти в колею, но со следующего урока готовьте вопросы по Гбуре. Рабанит Цепора, следующий урок у нас Йом Ацмаут.
И поэтому...
А мы выбьемся из колеи, если у нас не будет урока. Что мы делаем? Просто я хочу сейчас прямо в прямом эфире решить. Вы можете в четверг утром на следующей неделе?
Это, по-моему, не всем подходит.
Да, но будет запись уже урока. Хотя бы мы не пропустим Гвору. Давайте тогда созвонимся.
Хорошо.
Да, тогда, дорогие наши слушатели, насчет следующего урока во вторник мы не знаем, будет или нет, потому что это праздник, а может, возможно, будет четверг, а возможно, мы что-то по-другому как-то это решим. Мы объединим 2 урока, 2 Гвуры на следующий, через вторник. Так что следите за анонсами, Безрат Ашем, и оставайтесь на нашем лучшем Zoom-канале, потому что сейчас будет продолжение, еще один урок. И Рабанит Цепора, спасибо большое и всего хорошего.
Да,
мы
да,
очень соскучились, так что спасибо. Это было великолепно.
Я тоже
это
очень
правда.
Рада была вернуться. Всего хорошего.